Глава 4. План. Шествие продолжалось недолго. Борланд за последние 5 минут перебрал в уме десятки самых невероятных вариантов того, кем мог быть его спутник и чем занимался на свалке. Ни один его не удовлетворил. «Друг любезный, ты куда идешь?» – прервал он молчание. Марк впервые с момента окончания боя взглянул ему в глаза. «Хочу подальше убраться отсюда», – ответил он. «Это похвально, но видишь ли, какая неувязочка?» — продолжил опытный сталкер, придавив ногой листок на земле. «Я, как ты понимаешь, нахожусь в процессе отхода после трудного дела. Я рад, что ты не спросил, какого именно, и что помог стряхнуть с себя бравых байкеров. За это спасибо. Вот только шастать за мной по пятам не следует». Марк пристально посмотрел на него. «Не хотел, чтобы с тобой что-то случилось», — ответил он. «Со мной? Ну, спасибо, конечно». Борланд наклонил голову и усмехнулся. «Видать, я забыл отплатить за помощь Хаббарам. Виноват, ты уж прости. Так вышло, что подумалось мне, что такому молодцу, как ты, не нужны артефакты. Раз ошибался, не гневись». Он стянул с себя рюкзак и вытащил 2 огненных шара. «Мне не нужно», — сказал Марк, и Борланд тут же кинул артефакты обратно в рюкзак. «Я другого ответа и не ждал», — сказал он, забрасывая рюкзак за плечо. «Но говори прямо, я что-то тебе должен?» «Нет». «Вот и отлично, а теперь...» Борланд наклонил лицо вплотную к лицу Марка и отчетливо произнес: «Не ходи за мной». Развернувшись, он быстрым шагом направился к Эбраброму. «Подожди», — услышал он и снова повернулся к Марку, придав себе властное суровое выражение. «Что тебе нужно?» — рявкнул он. Марк внимательно посмотрел на него. Он знал, что за последние сутки стал одной из главных тем для обсуждения на кордоне. Но это его мало интересовало. Куда важнее было то, что он сумел более-менее оценить возможности сталкеров, не заходящих никогда дальше свалки. Ни один из них ему не подходил. Ни проводники, ни новички, ни одиночки, ни клановцы. А Борланд был как раз подходящим человеком для того, что задумал Марк. «Мне нужно в центр зоны», — признался он. «Один я не доберусь. Хочешь, пойдем вместе». Наступило напряженное молчание. Борланд осторожно приблизился. «Центр, говоришь?» — сказал он задумчиво. «Это интересно. Только скажи мне, зачем?» Прибрав фразу на середине, он резким выпадом ударил Марка в солнечное сплетение. Тот резко выдохнул и согнулся. Борланд повалил его на землю и прижал к земле. «Вот оно что!» — произнес он жестко. «Центр зоны мы хотим, м? Помощничков себе за ним нанимаем, значит?» Марк ничего не отвечал, только хватал ртом воздух, пытаясь вырваться из цепких рук. «И как я сразу не сообразил», — продолжал Борланд. «Ты, зараза, следил за мной? Позволь угадаю. Ты в зоне максимум неделю, так? Ни один сталкер, кроме самых полных идиотов, не предложит незнакомому человеку идти вместе вглубь зоны. Не будет бродить без оружия и не станет навязываться сопровождающие». Он еще сильнее прижал Марка к земле и добавил: «Убивать ты научился. Гранату запихнул в артефакт и радуешься. Только в мозгах у тебя по-прежнему розовые слоники летают. Запомни, щенок, никогда не считай себя умнее других. Плохо кончится». В этот момент Марк резко дернулся. Хватка Борланда ослабла, и Марк, высвободив руку, ударил его в нос, на мгновение ошеловив сталкера. Затем последовал удар в подбородок такой силы, что у Борланда заплясали круги перед глазами. Спустя секунду он обнаружил, что сидит на земле и смотрит в дуло пистолета. «Я не хожу в зону без оружия», — сказал Марк. Борланд скосил глаза на ствол. «Фор-12? Где ты такой раздобыл? Новичкам подобные игрушки не дают. Прибил кого-нибудь?» «Это оружие раненого сталкера, которому оно больше не нужно», — ответил Марк. «Считай, что я поверил. Но ты прав. Мне до этого дела нет». «Ты тоже кое в чем прав. Я действительно всего неделю в зоне», — сказал Марк, опуская пистолет. «Но мне очень нужно к центру. Я не знаю, кому можно это предлагать, а кому нет. Местные правила усвоил плохо. Я решил быть с тобой честным». «Честным», — повторил Борланд, поднимаясь с земли. «Тогда и я тебе честно отвечу. Возвращайся на кордон, проведи пару вечеров в компании толковых людей. Тех, которые расскажут тебе в подробностях, что такое зона и почему никому не удавалось забраться дальше Рыжего леса. А потом продавай все, что у тебя купят, и убирайся к чертям домой. Горячему кофе и теплой постели. Этот совет бесплатный, но стоит дорого». Марк на мгновение покраснел. «Напрасно ты говоришь это», — сказал он. «Я понимаю, что выгляжу наивным, но я знаю, о чем говорю. Если пойдешь со мной, сам убедишься, что мы с тобой хотим одного и того же, и в этом близки». «Ты даже не представляешь, насколько», — процедил Борланд и резко присел. Быстро сбив Марка подсечкой, он выхватил у него Фор-12 и отпрыгнул на 2 шага назад. «Вот теперь мы с тобой очень даже далеки», — сказал он, пока Марк отправлялся после падения. «Поскольку ты моему совету не внял, жить тебе осталось немного. Зона об этом позаботится. А пистолет тебе ни к чему. Нужно знать, когда можно пользоваться оружием, а когда нет. Всего хорошего». «Я знаю, как пройти через заслон», — сказал Марк. Борланд прищурился. «Заслон?» — переспросил он. «Мы уже новое слово выучили?» «Тогда почему ты не повелитель мира? А то, знаешь ли, не особо похож». «Твой детектор аномалий включен?» — спросил Марк. «Нет». Борланд вспомнил, что выключил всю технику перед тем, как складировать ее в скроне. «Тем более, что в пределах свалки определял все аномалии на глаз». «А что?» «Включи его». «Зачем?» «Увидишь, кто из нас наивен», — ответил Марк серьезно. Борланд хмыкнул, вытащил детектор и нажал на кнопку. Громкий треск и мигающая лампочка чуть не заставили его уронить прибор в траву. «Какого черта?» — спросил он, водя детектором по сторонам, затем остановив его напротив Марка. «Ты?» Марк какое-то время смотрел на Борланда, затем стащил себе рюкзак. Расстегнул лямки, раскрыл молнию и показал собеседнику содержимое. Борланд заглянул в рюкзак и потерял дар речи. Он был полностью набит самыми разнообразными артефактами, начиная с простейших колючек и медуз, продолжая безумно дорогими ночными звездами и заканчивая совершенно неизвестными Борланду образованиями. Интуиция подсказывала ему, что он нашел причину тревоги детектора. «Где ты это взял?» – спросил Борланд и тут же догадался. «Это из-за заслона?» – Марк кивнул. «Ты там был?» – спросил сталкер. «Нет», – ответил Марк, – «но это оттуда. Ты можешь получить во много раз больше. Все, что от тебя требуется, это помочь мне дойти до заслона». Борланд несколько раз покивал головой и, закрыв рюкзак, отбросил его в сторону. «Встать! Руки за голову и повернуться!» – приказал он, целясь из форта в голову Марка. Молодой сталкер изменился в лице. «Что это значит?» – спросил он. «Не зли меня, малыш», – ответил Борланд с усталостью в голосе. «Сейчас мы с тобой пробежимся в темпе вальса до бара, и там Сидорович с тобой потолкует по душам. Кто ты, откуда, зачем и почему? Извини, но ты больно уж странно для этого места. На большой земле таких, как ты, было полно. Вот я от них избежал сюда. А в зоне странностей и так хватает, чтобы я терпел новые. Встать!» Марк медленно поднял руки и перевел взгляд правее. Не успел Борланд почувствовать малейшее движение сзади, как послышался щелчок затвора. «Брось оружие», — сказал неизвестный. Борланд послушно разжал пальцы и уронил пистолет в траву. Зная он точно, что имел дело с 2 зелеными юнцами, то быстро нашел бы способ переломить ситуацию. Но неожиданностей для этого было слишком уж много, чтобы и дальше навязывать правила игры. Повернувшись, Борланд увидел перед собой совсем юного парня, без опознавательных знаков какого-либо клана и с хищным лицом, принявшего позу, которую он, очевидно, считал устрашающей. Ну точно любитель страйкбола в первом раунде, вот только автомат был самым настоящим. «Я надеюсь, хоть ты в своем рюкзаке никаких сюрпризов не приволок?» – спросил Борланд. «В сторону!» – коротко процедил орех, поводя стволом. Борланд спокойно сделал несколько шагов и лег на траву, довольно выдохнув и уставившись безучастным взглядом в небо, приняв безмятежный вид счастливого туриста. Орех на мгновение смутился и перевел взгляд на Марка. «Ты цел?» – спросил он с легкой ноткой волнения. Марк встал на ноги, поднял рюкзак и оружие, затем улыбнулся. «Спасибо, Орех», – сказал он и, бросив на Борланда взгляд, добавил. «Пойдем отсюда». «А с этим что?» – спросил Орех, дернув головой в сторону лежащего сталкера. Борланд усилием воли подавил приступ хохота, но не подал виду. «А с этим ничего», – вздохнул Марк, набрасывая лямки рюкзака на плечи. «У каждого свой путь». «Далеко собрались, молодежь?» – повел бровью Борланд, не вставая с травы. «Заткнись», – проревел орех, снова нацеливаясь на него автоматом. «Вы хоть понимаете, что вам теперь на картон соваться нельзя?» – продолжал Борланд, полностью игнорируя оружие. Вас нам в асфальт закатают. В зоне нет асфальта, сказал многозначительно Марк. А мы для такого случая завезем. Удачи тебе, сталкер. Вы что, в самом деле в центр зоны собрались? В голосе Борланда послышались новые нотки, которые не скользнули от Марка. Ариэль заерзгал и умоляюще посмотрел на товарища. В центр? Марк, дружище, возьми меня с собой, прошу тебя. Правильно, тыкнул пальцем Борланд. Вдвоем идите. Но его сомнения стали уже слишком очевидными. Орех открыл рот, и Марк остановил новоявленного помощника взмахом руки. Затем подошел к Борланду, который смотрел на него с издевательским видом. «Что?» – спросил Борланд. «Стукнешь меня?» «Ладно, черт с тобой, убирайся своей дорогой. Считай, мы с тобой тут друга никогда не видели». «Что возвращает нас к началу беседы?» – сказал Марк, глядя в глаза. Борланд замер на мгновение и расхохотался. «Нет, парень, но ты мне определенно нравишься», — сказал он. «Я почти верю, что ты всего-навсего обычный сталкер с необычными знаниями». «Так и есть. Ну, теперь точно верю». Борланд сплюнул под ноги и протянул руку. «Мир, брат!» «Мир», — ответил Марк, отвечая на рукопожатие. Орех опустил ствол, все еще ожидая подвоха, которого не последовало. «Да расслабься ты, парниша!» – подмигнул ему Борланд, опуская руку Марка. «Сработал ты хорошо. Как подкрался?» «Это я умею!» – зародился Орех. «На большой земле свободного времени было много, вот и научился». «Орех, да? Я правильно понял?» «Правильно!» – разошелся в улыбке парень. «Молодец! А ты, сталкер?» Борланд снова повернулся к Марку и изучающе глядел его с головы до ног. «Сам понимаешь, не в орехе дело и не в оружии». «Я понимаю», — ответил Марк. «Все было иначе, пока до меня не дошло, что ты никому вреда не желаешь». «Никому», — подтвердил Марк. «Ну, давай коротко о деле. К центру зоны? Чем черт не шутит? Почему бы и нет? Каков план?» Марк понял, что дело сделано. Сталкер присел, взял ветку и начал рисовать на свободном от травы участке почвы. «Смотрите сюда», — сказал он. Борланд и Орех подошли и расположились рядом по сторонам. «Мы находимся здесь», — начал он, начертив веткой правильный круг. «Это свалка. К югу от нас картон. Слева агропром, справа темная долина. Севернее находится бар. Левее от него дикая территория и озеро Янтарь». Орех молча кивал, наблюдая за описанием. Марк повел несколько прямых линий, помечая нужное направление, и продолжил. «До этого момента проблем нет. Севернее бара располагается военная зона». «Милитари уже не военная зона», — вставил Борланд. «Намного хуже». «Твоя помощь понадобится, чтобы пройти дальше, через милитари к рыжему лесу», — пояснил Марк. «Далее мы войдем к заслону, закрывающему вход в Припять». «Допустим», — сказал Борланд. «И после этого я полностью обезврежу заслон», — добавил Марк. «Каким образом?» «Вот это вторая сложная часть плана. Я достоверно знаю, как можно пройти через заслон, но для выяснения всех деталей мне понадобятся некоторые научные труды». «Какие труды?» – спросил Борланд. «Я не знаю точно, как они выглядят, но точно определю это, когда увижу. Вероятно, это части одного глобального научного отчета». «И где они располагаются?» «Здесь, в зоне. Если точнее, в каждой из научных лабораторий». Борланд напрягся. Хотел что-то сказать, но передумал. «Дальше», — сказал он. «Нас интересует лаборатория X-17 на агропроме». Марк обозначил точку на почве. «X-18 — темная долина». Ветка вонзилась в землю еще раз. «И X-16 на озере Янтарь». Ветка поставила последнюю точку. Орех шумом втянул воздух. «Дела, однако», — сказал он, рассматривая импровизированную схему. «Про X-17 знаю», — произнес Борланд. «Легендарное подземелье агронома. Даже один раз туда спускался. Остальные для меня новость». «Поверь мне, они существуют», — заверил его Марк. «Значит, нам придется обойти все без исключения места в зоне», — подвел итог Борланд. «Совершенно верно», — подтвердил Марк. «И затем ты сможешь снять заслон». «Да». «И что потом?» Марк взглянул на него и усмехнулся. «Если все получится, то откроется выход дальше на север. Припять», — ответил он. «Если нет, то мы, по крайней мере, об этом узнаем». «И ты пойдешь в Припять?» — спросил Орех. «После заслона любые наши договоренности теряют силу», — сказал Марк. «Я могу пойти в Припять, если получится. Вы тоже можете пойти. Но решать этот вопрос сейчас я не стану. Речь идет только о снятии заслона». «Откуда тебе все это известно?» — спросил Борлок. «Ты из ученых?» «Да, раньше был». «Бывший ученый?» — хмыкнул Борлок. «Я еще понимаю, бывший военный, но бывший ученый — это 5 баллов. Таких у нас еще не водилось. Считай, что я буду первым». Борлок прикинул правдоподобность легенды и понял, что, как ни удивительно, но придраться действительно не к чему. Все, что находится в зоне, так или иначе создано людьми, либо является следствием их деятельности. Логично, что в мире хватает как хранителей секретов, так и жаждущих их разузнать. «Ты не будешь сильно возражать, если я время от времени буду тебя спрашивать, на кого ты работаешь?» — задал Борлок вопрос, крутящийся в голове. «Не буду», — ответил Марк, вставая и стирая схему ногой. «Потому что каждый раз я буду отвечать тебе ни на кого». «Тогда хотя бы скажи, зачем тебе все это нужно?» «Я просто хочу знать, что происходит», — сказал Марк. «И для этого пришел в зону». «Да. Видимо, для тебя это значит много, если ты так хорошо подготовился и настолько упорствуешь». «Очень много», — сказал Марк. Борлон взглянул на заходящее солнце. «Вечер», — констатировал он и спросил, — «когда выходим?» «Завтра», — сказал Марк. «Начнем с X-17, она ближе всех». «Меня устраивает», — торопливо вставил Орех и с боязнью взглянул на Марка. «Я же иду с тобой, верно?» Марк доброжелательно кивнул. «Если ты хочешь», — ответил он. Орех преобразился. «Друг, я за тебя жизнь отдам», — торжественно провозгласил он и для пущей убедительности стукнул себя кулаком в грудь. «Погоди, жизнь отдавать, она тебе еще пригодится», — сказал Борлан. «Марк, если ты принимаешь команду Ореха, то это твое право. Теперь я должен заявить, что это последний твой поступок, не согласованный со мной. Если ты берешь меня фактически на роль проводника, то я отныне становлюсь главным в команде». «Разумеется», — склонил голову Марк. «Если вдруг кто-то понимает слово «главный» по-своему, я позволю себе разъяснить. Я даю указания, а вы их исполняете, не спрашивая зачем. Если кто ослушается, я в лучшем случае буду бить. И, может быть, даже ногами. Я человек нервный. В худшем, наше соглашение частично разрывается. Это означает, что провинившийся будет мне по-прежнему должен. В то время как я не буду ему и должен ничего. Ясно?» «Да-да, понятно», — ответил Орех, немного смутившись. «Согласен», — сказал Марк. «Отлично», — Борлан секунду подумал и продолжил. «Теперь давайте определимся, кто чего хочет. Куда идешь ты?» — обратился к Марку. «Мне не важно. Я склонен считать, что заслон не просто так мешает тебе спать по ночам, так что если его и возможно снять вообще, если ты это сделаешь, то это означает одно: у тебя есть свои интересы в северных от заслона районах, куда пока ни один человек с момента взрыва не добрался. Теперь ты, Орех, чего ты хочешь?» «Я сталкер», — ответил Орех, — «и хочу изучить зону». «Все с тобой понятно. Ну а вот хочу чего я. Во-первых, если заслон будет снят, я хочу это видеть. Во-вторых, я хочу пройти дальше. Но этого, как я понимаю, мне гарантировать никто не может. Так что это не условие, а так, информация к размышлению. Времени на распитие бутылки, чтобы узнать друг друга лучше, у нас нет. Да я и сам пойму, кто чего стоит в первом же совместном бою. Так что будьте готовы к тому, что нам придется повоевать. И третье, я хочу хороший хабар». «Он будет», — сказал Марк. «Не сомневаюсь, так как после заслона хабаром станет любая фиговина, которую не найти в южных районах». «Но я не об этом», — уточнил Борлок. «Я хочу артефакты. Настоящие, с уникальными свойствами, дорогие. Чтоб душа плясала, чтоб можно было их продать, либо употребить в личных нуждах». «Ты получишь во много раз больше того, что видел в моем рюкзаке», — сказал Марк. «Малыш, ты с поразительной точностью улавливаешь мои мысли», — сказал Борлок. «Вам с Орехом нужно будет добыть себе нормальное снаряжение. Оружие я предоставлю. Хорошее, проверенное, пристреленное. Если понадобится, вымени хлам в моем рюкзаке, только не бери сестру с редкими образцами. Но чтобы завтра вы оба любовались восходом на границе с кордоном в полной боевой готовности». «Будет сделано», — кивнул Марк. «Еще одна деталь. Я включу в группу 2 человек. «Зачем?» — спросил Марк. Орех начал переминаться с ноги на ногу. «Потому что я так решил», — спокойно ответил Борланд. Без обид, парни. Я не намерен бродить по всезоне вдоль и поперек, имея вас обоих на хвосте. Будь вы профессионалами, другое дело, но вместо того, чтобы стать моей тенью, глазами и дополнительными руками, вы кажетесь обузой. Подробности объяснять? Нет, сказал Марк, а Орех мотнул головой. Вот и прекрасно. Потому что если бы вы не поняли смысла моего простейшего требования, экспедицию можно было бы заканчивать. Завтра к восходу солнца я приду на границу с кордоном с двумя парнями. Хорошими и надежными. А вы двое помните, что я вам сказал. Марк за старшего. Есть вопросы? Нет, ответил Марк, слегка улыбаясь. Борлан словно не заметил улыбки. Отлично, тогда расходимся. Расходимся, повторил Марк и поправил рюкзак на спине. Орек приготовился последовать за ним. «Удачи тебе, сталкер», — сказал он Борланду, и вдали раздался звериный рев. Сталкеры быстро посмотрели в сторону источника звука. «Что это?» — спросил Орек дрогнувшим голосом. «Не знаю», — ответил Борланд, озадаченно осматривая холмы. «Но мне это не нравится. Ну что, исследователи, хотели изучить зону? Вот вам и шанс». За холмом послушалось урчание. Орек положил руку на автомат. Борланд коснулся пальцами рукоятки ножа. Марк сделал шаг вперед и в следующую секунду увидел зрелище, от которого все внутри него словно стало скручиваться в тугой узел. Мягко ступая на ближайший холм, зашла огромная химера. Царственной походкой она двигалась к сталкерам, не уминая ни травинки, ни в своем пути, и остановилась метров 15 от Марка, глядя на него большими зелеными глазами. Орех еле слышно охнул. «Все стоим на месте», прошептал Борланд, крепко сжимая бесполезный нож. Марк почувствовал, что земля словно уходит у него из-под ног. Усилием воли он заставил себя стоять прямо и смотреть химере в глаза. Это была та самая особь, чьих троих детей он убил на кордоне. Он знал, что других химер быть здесь не могло. Другие не смотрели бы на него так, как это. Химера открыла пасть, продемонстрировав хищные острые клыки. Затем снова извергла рев, который был воистину устрашающим. Орех закрыл глаза и упал на колени, тяжело дыша. Борланд стиснул зубы. Марк не выдержал, отвел взгляд и закрыл лицо руками в ожидании нападения. Взмахнув хвостом в воздухе, химера развернулась и вскоре исчезла в чаще чернобыльских покорёженных деревьев.